свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете программу «После пандемии» о влиянии нынешнего глобального кризиса, вызванного коронавирусом, на будущее экономики и через нее отчасти на будущее политики. Мы беседуем, как положено в эти времена удаленно, с ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым. Я хотел обсудить с вами возможные долгосрочные такие концептуальные изменения в экономическом устройстве мира, вызванные пандемией. Тут нужно понять, насколько они вероятны, при каком сценарии кризис. Поэтому у меня такое маленькое вступление из трех сценариев, потом чтобы как бы на их основе обсуждать, да, что-то. Первый сценарий, он уже стал нереальным, но это такой показательный, при котором пандемию побеждают, скажем, двумя месяцами глобального жесткого карантина, и тогда мировая экономика, она как бы просто замораживается на два месяца, и поддержка населения и бизнеса выплатами, а потом размораживается, экономика примерно с того же места едет дальше, да, теряя при этом, условно говоря, шестую часть ВВП годового.
Про одну шестую вы, конечно, загнули. Это означает, что надо в ноль было схлопнуть ВВП на два месяца.
Да, но это я так условно, что просто на два месяца идеальное такое. Просто все запасаются продуктами на два месяца, сидят дома, и вообще никто ничего не делает. Второй сценарий, при котором победа над пандемией — это только вакцины или лекарства, которые сейчас прогнозируют, скажем, в диапазоне года два. А до этого это только сглаживание смертности кривых. Да. И третий сценарий – никаких вакцин, ни стопроцентного лекарства не получается, и человечеству надо приспособиться и жить в новых условиях социальной дистанции на долгие годы.
Я подозреваю, что третий сценарий не совсем реалистичный. Если верить медикам и эпидемиологам, все-таки просто по чисто биологическим, медицинским, такого не бывает. Вирус приспосабливается, мы вырабатываем коллективный иммунитет и так
хорошо,
далее.
Хорошо, коллективный иммунитет при нынешних темпах, даже если...
Это дольше, Года три, можно посмотреть просто на испанку. Там за два с лишним года, конечно, в смысле, это много жертв.
Сильнее.
Это много жертв. Вопрос в том, что все-таки это не 10 лет, я бы сказал, что, скорее всего, это, видимо, 3-4 года, но хуже, чем второй сценарий.
Может ли экономика глобальная пережить вот этот период без какого-нибудь радикального изменения модели?
На самом деле, я думаю, что даже если это первый сценарий, то какая-то перестройка экономической модели все равно будет, потому что страх никуда не денется. Социальное дистанцирование, оно в меньшей степени просто, но тенденции были бы одни и те же при этих разворотах и всех сценариях, потому что люди сильно испугались, и это уже никуда не уйдет. Поэтому гораздо большая степень социального дистанцирования и изменения там, наших того, как мы потребляем, как мы особенно путешествуем, отдыхаем и так далее, оно было бы, даже если бы в чудесном сценарии, что за два месяца бы изобрели бы вакцину, все равно, я думаю, что страх бы остался, поэтому изменения какие-то были, просто действительно они были бы намного меньше, чем в реалистичном сценарии, что это вещь года полтора еще. Я ожидаю, что есть два изменения, которые произойдут. Одно, связанное с переходом на онлайн и цифровые такие дистанционные методы, покупка ритейл, через онлайн, с доставкой и так далее. На самом деле это была тенденция уже какое-то количество лет. Разные страны двигались по разным траекториям. И этот кризис, он просто нас толчком продвинул по этой траектории вперед на несколько лет. Это вещь, которая с нами останется. То есть мы гораздо больше будем покупать вещи с доставкой онлайн, гораздо больше онлайн с доставкой. И с минимальным количеством физических магазинов это видно было по Китаю. У них это было уже в гораздо большей степени, чем у нас и там в развитых странах, уже до начала кризиса. Второе действительно связано с собственным социальным дистанцированием. И это вещь, которая вызвана коронавирусом, и ее бы, скорее всего, не было бы, если бы не этот опыт. Как мы будем путешествовать, скорее всего, уже никогда не будет прежним. А вот сейчас издержки на перелеты, например, они точно возрастут, потому что, я не знаю, какие-то конкретные меры будут приниматься, но там проверки на температуру, дезинфекция ваших вещей и так далее, это станет гораздо затратнее перемещение в пространстве физических людей. Поэтому люди еще 10 раз подумают. И это будет отражаться и на бизнесе, и на вот, бизнес-путешествиях, и на путешествиях. Туризм международный, он все-таки почувствует и долгосрочно. Скорее всего, это уже не вернется. Вот быстрая поездка, там, слетать на выходные куда-то в другую страну, это будет гораздо меньшей степени. У людей, у которых там private jet'ы есть, наверное. А у простых смертных это сильно припадет. И любые перемещения в пространстве, связанные такие с там, где вы пересекаетесь с массами людей, это не вернется.
Но с другой стороны, какую часть экономики это составляет? Не это же является, по сути, главным. В глобальном ВВП 2/3 приходится на сервис, немногим больше четверти на промышленность и меньше 5% на сельское хозяйство. Сельское хозяйство как раз может подрасти за счет этого, потому что, ну, понятно, есть люди хотят, и наоборот, обеспокоена будет ли еда. И это не очень опасно с точки зрения эпидемии. Там много скопления людей нет. А промышленность, интересно, и сервис. Но тут я посмотрел по доходам крупнейшей глобальной индустрии, как бы самые доходные, это страхование жизни и здоровья. И тут я не знаю, как эпидемия в положительную или в отрицательную степень влияет. Пенсионные фонды, торговля машинами, торговля недвижимостью, добыча нефти и газа, автопромышленность, общее страхование, банковское дело, туризм. Туризм тут 10-й. Окей, на 5 лет пропадает туризм. Да. Машины, люди меньше ездят, падает производство нефти, газа. Вы говорите о том, что вот как экономика будет приспосабливаться, есть два пути. Первый путь, который как бы нарисован был вот в этом первом нереалистичном сценарии, что это так V-образный отскок, и все живут на том же уровне. А когда вы вот сейчас говорите, что вот, например, мы никогда не будем путешествовать в туризме, как прежде, это значит, что на долгосрочную перспективу исчезают и туризм, и авиаперелеты, и авиакомпании, потому что они за счет туризма в первую очередь кормились. И, соответственно, мы вычеркиваем на долгий срок две индустрии, вычеркиваем что-то там, связанное с автопромышленностью, и получается, экономика как-то перестроится, но мы будем жить гораздо беднее отныне и надолго.
Да, и, конечно, когда говорится о больших изменениях, большие изменения, там, если они затронут там, 20% экономики, которая может как-то перестроиться, это уже очень много. 80% не изменится, действительно. С точки зрения производства, опять же, если посмотрим, там, разделим там, условно сервисы и производство, там, сельское хозяйство. Сельское хозяйство, действительно, оно, если почувствовало коронавирус, то скорее положительный шок, потому что люди как бы начинают понимать, что, в общем-то, совершенно базовые какие-то вещи, например, продовольственная безопасность, это очень серьезная вещь, к ней будет все равно относиться, но все равно, понимаете, это действительно 5% там, всей экономики, но это не очень заметно. Производство, оно тоже может измениться. И будет изменяться, но другой вопрос, что это, опять же, скорее это усиление трендов, которые были, а тренды, они заключаются в том, что у нас растет автоматизация, роботизация, то есть на самом деле доля капитала по отношению к труду, производство, она меняется. И падает доля труда, растет доля физически занятого на заводе, а растет доля капитала. И это был тренд, он усиливается по двум причинам. И вот эти ограничительные меры социального дистанцирования вам теперь из соображений здравоохранения лучше иметь меньше людей прямо вот на заводе. И замена робота на человека уже становится решением, которое имеет не только просто чисто экономический подтекст, что робот дешевле, но еще и аспект здравоохранения, что это безопасность. Второй момент связан с международной торговлей. То, что еще показал этот кризис, и опять же, это скорее он такой сигнал, и это было бы даже, если бы мы вышли достаточно быстро из решения, что существуют дополнительные риски, которые раньше компании не закладывали, риски нарушения цепочек производственных, связанные с тем, что вот действительно в какой-то момент могут закрыться, взять и закрыться все резко границы. И это риск, который теперь надо будет учитывать. Важность мировой торговли, она никуда не пропадает. Доля торговли услуг по сравнению с долей торговли товаром, международной торговли. И доля услуг постоянно растет. Это там маркетинг, R&D, технологии и так далее. И если раньше была торговля основана на том, что условно в Америке легче изобрести iPhone, а в Китае дешевый рабочий труд, поэтому там выгоднее производить, то сейчас логика абсолютно меняется, потому что то, что в Китае дешевый рабочий труд, ну, во-первых, не такой же дешевый, это не важно. Но дешевый рабочий труд, как фактор производства, становится менее важным в распределении мировой торговой цепочек, потому что ну, его заменяют роботы, технологии. И плюс на это еще накладываются риски, увеличиваются из-за потенциальных вирусов. То есть, скорее всего, все, что мы увидим, сейчас будет гораздо более локализованное производство. Если вам надо что-то произвести вот физически, то оно будет производиться примерно там, где это должно продаваться. А передаваться трансгранично будут огромное количество услуг и сервисов. Финансовых, инженерных, маркетинговых и так далее. И это вещь, которая может быть и в онлайне, это во многом благодаря онлайну становится легче. И вот такие изменения производственные, они тоже будут сильно ускорились благодаря этому кризису. Поэтому производство будет затронуто вот таким образом, что еще сильнее усилится локализация, автоматизация, роботизация, она только увеличится.
Была дискуссия о глобализации. Речь была о том, что перейти вот в этот прекрасный новый роботизированный мир без политических потрясений, заплатив буквально часть вот этих полученных денег людям, которые больше всего пострадали, может оказаться, что пандемия ускорила переход в этот мир просто потому, что это мир безопаснее с точки зрения эпидемий.
Да, образ такого этого мира туда шли по одним причинам, по экономическим. И сейчас есть дополнительная причина, которая еще резче бросает нас туда. Момент перехода очень болезненный. И поэтому действительно, вот все эти, вот когда мы говорим о политике, это на самом деле действительно очень-очень важное соображение того, как безболезненно произойти. Вот как бы есть точка А, точка Б. Мы знаем, что точка Б в принципе лучше, чем точка А. Но в процессе перехода очень многие люди теряют работу, и для них это очень болезненно. Это очень похоже на то, что происходило в 19 веке с механизацией производства. Пока что мы не видим новых лудитов, но, в принципе, по сути, это именно оно и есть. И тогда было огромное количество, там, в Англии есть исследования, которые показывали, что действительно там было много восстаний и конфликтов именно в тех местах, где люди теряли работу. В итоге глобально, на самом деле, действительно, видимо, подтолкнуло увеличение роли государства, которое стало помогать людям, которые теряют работу, потому что это действительно происходит тектонические изменения, когда гигантское количество людей теряет возможность зарабатывать свои предыдущие профессии. И без каких-то, ну, условно, попыток откупиться от них и заплатить за этот болезненный переход со стороны тех, кто выигрывает от этого перехода, это может приводить там, к революциям, к разным неприятным политическим последствиям. Поэтому эти соображения, о которых несколько лет назад говорили уже серьезно, но все видели, что скорость изменений на самом деле не такая большая, и мы вроде как успеваем адаптироваться, сейчас это гораздо резче. И это станет гораздо более, как бы, таким очень важным фактором, именно потому что появился еще один аргумент в медицинскую пользу всего этого. Поэтому на самом, вот то, что я обращался с политической точки зрения, что на самом деле роль государства с точки зрения государственной системы в том, чтобы компенсировать потери людям, которые проигрывают от этого перехода, она станет на самом деле, конечно, действительно очень важной. И роль государства вырастет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы беседуем о влиянии пандемии на будущее экономики и политики с Рубеном Яниколоповым. Вы написали, скорость распространения инфекции тесно связана с экономической активностью. Если мы вводим инфекцию как постоянный фактор в развитии мира, то это означает, что мы должны ограничить экономическую активность. А если мы ограничим экономическую активность, то тут вы говорите, что на самом деле мы перейдем не то, что мы ограничим ее полностью, мы перейдем в онлайн. Окей, ритейл мне понятен. То есть вы раньше шли в магазин, а теперь эти продавцы, которые потеряли работу в магазине, потому что вы туда уже не ходите, они будут теперь курьерами. И действительно, Amazon в самый разгар кризиса набрал 100 тысяч человек, а там какой-нибудь ритейлерская сеть как раз в это время потеряла 100 тысяч продавцов. Это мне понятно. Но про кучу вещей мне непонятно. Есть ли реалистичный путь вот этого перехода? Потолок заданной инфекции для физической экономической активности, человечество обмануло этот потолок и перешло в онлайн.
Внутри конкретной индустрии может там доля остается онлайн, доля офлайн. У Амазона, конечно же, гигантская доля офлайн, это вся логистика и доставка. Но это офлайн вполне себе. Ключевое на самом деле становится оптимальное сочетание онлайн и офлайн. Там, условно, возьмем индустрию, в которой я разбираюсь лучше, наверное, чем в других индустриях, это образование. Сейчас нас всех выбросило чисто онлайн, 100%. По-другому невозможно учить. И все понимают, что это неэффективно. Это плохое обучение. Более правильная модель, которую мы теперь видим, как пощупав онлайн, пощупав чисто офлайн, это сочетание, это оптимальное сочетание онлайн и офлайн. Там, в зависимости от уровня образования, больше или меньше, у школьников, скорее всего, маленькая доля онлайн, в основном офлайн. Программированию можно легко учиться чисто онлайн. Но есть там пласт знаний, который не передается, он требует живого общения, это некодифицированные знания, это когда вот передача от человека к человеку. То же самое, что есть вот в итоге в образовании, оптимальное сочетание, которое вот, если нет медицинских ограничений, это сочетание онлайн-офлайн в большей степени онлайн, чем было, но все равно сочетание. А если мы живем в долгой пандемии, там 10 лет, и мы вынуждены преподавать все время онлайн, то это, конечно, человечество заплатит за это достаточно высокую цену, потому что это не оптимально. 100% онлайн не оптимально. То же самое касается там и ритейла. Многие вещи надо пощупать. Там у нас коллега моя по российской экономической школе, Дарья Дзебур, она там маркетингом занимается, она изучает продажи платьев, условно говоря, одежды в онлайн и офлайн. Но, понимаете, платье выглядит совершенно по-другому в интернете, поэтому количество возвратов там зашкаливающее. А это, на самом деле, неэффективно. Поэтому ключевое то, что мы как бы есть оптимальное сочетание онлайн и офлайн. 100% онлайн неэффективен.
По сути, нужно говорить о том, что офлайн становится гораздо дороже. Если раньше, скажем, интернет был дорогим, то теперь получается, что, например, парикмахерша, она либо должна искать себе какую-то дешевую онлайн-работу, либо она работает, как она работала парикмахершей, но она должна ввести какие-то специальные... Она в скафандре, грубо говоря, должна быть. Она должна придумать себе дорогостоящие меры безопасности. Как вы говорите о дорогостоящих мерах безопасности при полетах? То есть мы просто, на самом деле, вводим на офлайн довольно высокую наценку именно денежно. И будет дороже полететь. И тут мы вспоминаем Марию Захарову, которая говорила, что нечего всяким безденежным людям летать. И, в общем-то, в каком-то смысле получается, что она права, потому что это новый налог на реальное ощущение, не виртуальное.
Да, я думаю, что вот если рисовать модель там общего экономического равновесия, она абсолютно верна, фундаментальные вещи будут именно те, которые вы изложили. У людей есть некие предпочтения. Они предпочитают, там, условно, действительно, возьмем услуги какие-то, там, парикмахеров и так далее. Ценность тех услуг, которые просто, они зависят от физического взаимодействия просто, по определению. Вот парикмахер не может вас стричь, не прикасаясь к вам. Ценность тех услуг, которые физически оказывают, face-to-face должны быть, их цена растет. Поэтому их доля сокращается. Это становится таким люксовым товаром. Условно говоря, стрижка, теперь придется дома как-то самому учиться. Или там родственники вас будут стричь. И только те, кто богатые и могут себе позволить, условно говоря, действительно парикмахерша в скафандре, они смогут себе это позволить. То же самое к поездкам, то же самое к развлечениям. Там, условно, живой музыкальный концерт, но теперь, когда вы в следующий раз пойдете на стадион, неизвестно. А какие-то люди, у которых очень много денег, они могут выписать там за пластиковый непроницаемый от бактерий шторкой, там будут петь любимые его исполнители. То есть это становится действительно абсолютно люксовый и гораздо более дорогой товар, поэтому из-за того, что относительные цены меняются, и относительные цены товаров, которые требуют физического контакта, становятся гораздо дороже, их производство в итоге в равновесии в экономике будет меньше. Вот это механизмы того, куда мы идем. Все вещи, которые связаны с онлайном, становятся дешевле, чем те вещи, которые связаны с офлайном. Но, как и при любой практически перестройке цен, оно никуда, это не значит, что схлопывается спрос в ноль. То же самое, опять, когда мы переходили опять в исторические аналогии, если мы переходили от там, вещей ручной работы к вещам массового производства, все там жалуются, что вещи массового производства не такие хорошие и с точки зрения качества, и дизайна и так далее, чем вещи ручной работы. И поэтому в итоге осталось, что вещи ручной работы стали люксовым товаром. Из того, что было раньше у всех, это стало только люксовое, а все остальные вынуждены были использовать более дешевые и массово производимые товары. То же самое сейчас будет с товарами и услугами в зависимости от доли онлайн-офлайн в их производстве.
Туризм схлопнулся в ноль, как вы говорите. То есть буквально его нету никакого. Весь туризм, который есть, это внутренний, там, где чуть-чуть снимают меры безопасности, можно сесть на машину или велосипед и уехать со своим пивом за город и посмотреть на красивое место. Это все. Это тоже не индустрия, потому что все закрыто. Чтобы полететь куда-то, авиакомпании, скажем, британские, говорят, что если вы введете двухнедельный карантин после прилета, это смерть, потому что никто не полетит. То есть полетят те, которые только максимально, прямо очень нужно. А так никто не полетит, поэтому можно закрывать сразу авиакомпании. Цена этого становится настолько высокой в тех терминах, которые мы обсуждаем, что я не понимаю, каким образом эти индустрии могут перестроиться хоть в каком-то смысле. И поэтому, когда я вижу, что это 10-я индустрия мира, которая зарабатывает до 1,7, по-моему, триллиона в год, я не понимаю, что может заместить это и куда эти люди пойдут завтра.
Это просто индустрия туризма и авиаиндустрия. Это самые пострадавшие индустрии. Хуже, наверное, никто себя не почувствовал, чем эти индустрии. И там, я считаю, я не вижу какого-то пути обратно. Это безвозвратные изменения. Даже вы говорите про ситуацию, в которой мы еще живем в карантинных мерах, что вам никто не даст эти 2 недели и так далее. И это, безусловно, пока действуют какие-то ограничительные меры, вообще без шансов восстановиться. даже если вот мы сценарий V-образном быстро закрыли-открыли, эти инсулины уже никогда бы не восстановились в том объеме. Потому что вот часть людей, да, им на все наплевать, они будут путешествовать. Есть существенная часть людей, которые просто из соображений собственной безопасности этого не будут делать. И плюс в долгосрочности, даже если сейчас мы победим этот вирус, то ощущение, что какой-то вирус еще может быть, который мы не знаем, а это вот мы не знаем, вирус, они останутся. Поэтому какие-то ограничения, более сложности с перелетами, с туризмом, конечно, останутся. Поэтому вот эти индустрии, у них нет шансов возродиться в том виде, в котором мы их знаем. В других областях они не такие радикальные изменения, но вот везде как бы понемногу изменения будут практически во всех индустриях. Поэтому в итоге экономика изменится, скорее всего, достаточно сильно. Опять, не катастрофически, но сильно.
В вопросе о роли государства в экономике, именно с пандемией еще очень важна эффективность государства. В российской экономике государство занимает какие-то невероятные размеры. Государство не стремится дальше раздувать, потому что это означает раздачу денег. Мы видим, государство не особенно это хочет делать. Но это накладывается на неэффективность, которая видна.
Видна.
Насколько никакой единой стратегии нету ни на каких уровнях, как вирус влияет на политическое устройство.
Вот, вопрос на миллион долларов, что как бы тут предсказания очень разные могут быть. Я согласен, что в России увлечение прям роли государства, оно если будет, то, скажем так, вопреки даже действительно желания государства. То есть им приходится куда-то вмешиваться, несмотря на то, они всеми усилиями, всеми силами стараются этого не делать, потому что действительно это уже не то вмешательство, которое они хотели бы нам деньги давать. Я не удивлюсь, если как раз в России, именно потому что мы уже как бы достигли предела силы государства и уперлись не в силу, а в эффективность, которая очень низкая, что в России в итоге, может быть, даже как бы я такой, может быть, замшелый оптимист, но я считаю, что здесь может быть действительно скорее какие-то даже положительные изменения, именно потому что, во-первых, просто в глаза бросается неэффективность такой системы государственного управления. А с кризисом справиться практически нереально экономически, там, здравоохранение еще где-то еще что-то, но мы посмотрим. Но пока что вообще-то на самом деле ничего особо хорошего за пределами, там, как минимум за пределами Москвы, мы не видим. Ну, посмотрим. Это на самом деле ситуация в развитии. С точки зрения усиления авторитарных тенденций, на самом деле, вот вещь интересная, которая мне действительно очень интересна, что будет, это очень сильное изменение соотношения федеральный центр и регионы. У нас одним из проявлений усиливающегося роли государства последние там, 20 лет было не только государство, но и федерального центра по отношению к регионам. Если мы посмотрим там конец 90-х, Россия и сейчас. Это небо и земля с точки зрения перераспределения полномочий между федеральным центром и регионами. И сейчас очевидно, что на регионы было скинуто очень много проблем и полномочий одновременно. Регионы, как бы просто, условно говоря, роль регионов очень сильно возросла. И, честно сказать, у меня сомнение, что это прямо вот так легко вернется обратно. То есть какой-то процесс децентрализации, он произошел, скорее всего, это необратимое изменение. Опять, это сценарный анализ, но как бы у меня большие подозрения, что это так произойдет. А это само по себе означает, что какой-то даже внутри системы политической у вас политическое влияние гораздо больше распределено по системе, что само по себе как бы, ну, это снижает авторитаризм. Это первый момент, почему на самом деле можно было бы ожидать положительных изменений. А второй связан с тем, что у меня из того, пока что мы видим сценарий развития и того, насколько государство как-то принимает меры по недопущению экономического кризиса, в принципе, все эти меры относительно очень маленькие, эффективность их мы еще посмотрим, но они, очевидно, как бы слишком поздно и недостаточно в масштабах. И вот если мы из-за всего этого, то с момента, когда мы проходим, допустим, самое дно и начинается восстановление, я не вижу, каким образом это восстановление может быть осуществляться за счет государства. Вот эти большие там инвестиционные проекты, о которых все говорили, нацпроекты и так далее, они в текущей ситуации не могут стать двигателем восстановления экономики. Двигателем восстановления экономики могут стать только, на самом деле, частный сектор. Потому что он, правда, и больше всего страдает сейчас, но именно он и будет ответственен за восстановление. И чтобы сделать это возможным, какие-то послабления для оно должно быть. После того, сколько сейчас, скорее всего, погибнет обанкротится предприятий, чтобы отскок был быстрым, должны быть гораздо меньше барьеры на вход для предприятий, должно быть как легче это делать. Мы, конечно, гордимся своими рейтингами в Doing Business, но это на самом деле мы знаем, что это формальность. В реальности у нас очень сильное давление на бизнес. И в какой-то момент просто в этом кризисе так, государство уже настолько прижмет что никакие реформы, они, в принципе, от хорошей жизни не производятся. Мы там уже 15 лет говорим о том, что надо улучшать инвестиционный климат, делать там, снижать барьеры на вход для предприятий, да, делать возможность привлекать частное кредитование и так далее. Но пока экономика, условно, там работала, все было хорошо. Но, конечно, никаких стимулов у государства что-то менять не было. Сейчас все плохо. И чтобы выйти из кризиса, надо будет что-то делать. И наиболее очевидная точка роста – это рост, прежде всего, именно уже как бы, забитого и зажатого частного сектора в России. И в этом смысле как бы вот один из сценариев, он такой оптимистичный, что это наоборот, в экономической точке зрения, в части жизни, приведет к большей либерализации. Не от хорошей жизни, просто ну, прижмет. Придется отпускать позже. Это один сценарий. Другой сценарий, да, возможно, предположенный сценарий, что реакции, там, выживания государства будет еще больше закручивания гаек и попытки тотального контроля над людьми. Мы посмотрим, какой сценарий реализуется. Я, честно сказать, мне кажется, что первый более вероятный, чем второй в России. Просто потому что государство действительно у него возможности уже больше нет. С такой буксовывающей системой управления. Это плохо управляемая система, российская система государства. Она с такими вызовами ну, трудом справляется.
На этом мы завершаем беседу с ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».